Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, проповедь протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Риме. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Григории V, патриархе Константинопольском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Часто говорил еще блаженный: «Не знаем мы, люди, как сделать, чтобы нас любили и почитали, но потеряли разум свой. Если мало кто потерпит на брате своем, когда тот гневается или скорбит на него, то он скоро придет в себя и, узнав, как тот потерпел на нем, самую душу свою положит за него». При сем припомнил блаженный такой случай. Один брат имел Авву, весьма кроткого, которого за великую добродетель и чудеса, какие он творил, вся страна почитала как ангела Божия. Однажды, по действию врага, брат сей подошел к старцу и при всех начал крайне злословить его. Старец стоял и смотрел только на уста его. Потом сказал: «Благодать Божия в устах твоих, братья мой». Тот еще более стал бесноваться и говорил: «Знаю я, глупый тунеядец, ты говоришь это для того, чтобы казаться кротким». Но старец сказал на это: «Поистине, братья мои, что ты говоришь, справедливо». Некто спросил после сего старца: «Неужели ты не смутился, старец Божий?» Он отвечал: «Нет». Но чувствовал в душе своей, что она как бы покрываема была Христом. И поистине должно благодарить таковых и почитать их тому, кто страстен врачами, врачующими раны души его, а тому, кто бесстрастен, благодетелями, доставляющими ему Царство Небесное. Говорил опять блаженный: «Когда я был еще в Тирском монастыре, прежде перехода моего оттуда пришел к нам один добродетельный старец, и мы начали читать достопамятные сказания о святых старцах, ибо блаженный любил прочитывать их и почти дышал ими, отчего и собрал из них плод всякой добродетели. Когда дошли мы до того старца, к которому пришли разбойники и сказали: «Мы положили взять все, что есть в келье твоей», старец сказал им: «Возьмите все, что вам покажется, дети». Они взяли все и ушли, оставя одну сумку. Старец взял ее, погнался вслед их и кричал: «Дети, возьмите от меня, что вы забыли в келье нашей». Тогда, удивясь незлобию старца, они возвратили ему все в келью и, раскаявшись, сказали друг другу: «Истина, это человек Божий». Когда мы прочитали это, старец сказал мне: «Знаешь, Авва, это сказание много принесло мне пользы». Говорю ему: «Как, отче?» Он отвечал: «Во время пребывания моего в местах, прилежащих Иордану, Я, прочитав однажды сие место, удивлялся старцу и сказал: «Господи, с подобиями следовать по стопам тех, которых образ принять ты сподобил меня». Это чувство соревнования не оставляло меня. И вот спустя 2 дня нападают разбойники. Когда они постучали в дверь, я узнал, что это разбойники, и сказал сам в себе: «Благодарение Богу! Вот время показать плод соревности». Отворив дверь, я принял их ласково и, зажегши светильник, начал показывать им вещи, говоря: «Не суетитесь, я ничего не скрою от вас». Они говорят мне: «Есть ли у тебя злато?» «Да», — сказал я, — «есть 3 монеты», и открыл пред ними сосуд. Так они взяли и пошли с миром. Я же, — говорит с улыбкой блаженный, — спросил его: «А возвратились они, как те, кои были при том старце?» «Не дай Боже», — проворно отвечал он, — «того разве я ожидал, чтобы они возвратились?» Вот что доставили старцу его соревности и готовность на все, что он не только не скорбел, но еще радовался, что сподобился такого блага. «В прежней беседе, — говорит блаженный, — я сказал вам, что если мало потерпим брату нашему гневающемуся, то приобретем душу его. Теперь расскажу вам на сие одну историю, которую слышал от блаженного Сергия игумена Педиатского. Вот что он рассказывал мне. Некогда шли мы с одним святым старцем и сбились с дороги. Не зная, куда идти, мы попали на сетву и потоптали немного зелени. Заметив это, земледелец, который случился там тогда на работе, начал сильно бронить нас и говорить с гневом: «Вы, монахи, боитесь вы Бога. Если бы вы имели страх Божий пред очами, то не сделали бы этого». В ту минуту тот святой старец сказал нам: «Ради Господа, не говорите ничего». А тому отвечал с кротостью: «Правду ты говорил, чадо. Если бы имели страх Божий, не сделали бы сего». Тот опять бронил нас с гневом, и старец опять сказал: «Истину говоришь, если бы мы были монахи, то не сделали бы сего. Но ради Господа, прости нам, согрешили мы». Тогда в изумлении он бросился в ноги старцу и сказал: «Прости меня ради Бога и возьми меня с собою». «Вот что, — сказал при сем блаженный Сергий, — с Божьей помощью могли сделать кротость и доброта сего святого. Спасти созданную по образу Божию душу, которая вожделенна Богу более, нежели тьмы миров с богатствами их».
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Благовещение.
Крины молитвенные. Слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Риме, произнесенное в баре после окончания литургии на мощах святителя Николая.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, в дни пасхальной радости нас Господь сподобил с вами послужить у величайшей святыни всего христианского мира. И как во многих путеводителях по италийской земле написано, что святитель Николай знает не только христиане, но и многие народы, исповедующие разные течения, религиозные, философские. Удивительнейшим образом, 925 лет назад, ровно в эти дни, мощи святителя Николая были перенесены из мир Ликийский в град Бари. Град Бари тогда находился еще под юрисдикцией Византии, то есть это были православные христиане здесь. Удивительным образом мы знаем, как они все это совершили. Тем не менее, в городе сильно почитали святителя Николая, потому что имя рождающимся младенцем мужеского пола чаще давали Иоанн, а на втором месте борийцы давали имя Николай. Возможно, говорит, история это подвигла их к тому, чтобы у них был свой небесный покровитель, который сильно чтили. И тем не менее, святыня пребывает здесь. Мы с вами пребываем ныне здесь. Нам Господь дал возможность помолиться, причаститься и приложиться к мощам святителя Николая. Настолько он любим нашими народами, этот святитель, Божий угодник, настолько он скор на помощь, что каждый из нас здесь стоящих подтвердит это несметное количество раз. Потому он именуется чудотворцем. Потому мы спешим в помощи и скорби и разных стесняющих обстоятельствах к нему в первую очередь. И он никогда не оставляет нас неутешных. Как же не благодарить Господа, что вот в эту вселенскую радость светлую, воскресение Христово, мы у такой святыни. Не найдется ни слов, ни чувств, чтобы сказать и выразить нашу благодарность. Казалось бы, но это сделать можно. Нашей праведной христианской жизни. Для чего мы здесь? Почему Господь нам попустил бы здесь, разрешил вот здесь постоять помолиться? Чтобы мы укрепились, чтобы мы, созерцая подвиг святого, хоть малую часть его добродетелей в своем сердце смогли поместить, чтобы, идя по жизненному пути, эта дорога не вела нас в пучину адскую. Эта дорога, чтобы проходила по ниве Христовой, возводящей Царство Небесное. Эта дорога непростая, будут скорбь, испытания, лишения всевозможные. Непонимание даже от близких и родных. Да не смущается сердце наше, по слову Спасителя, мы будем идти далее, возьмем свой, его крест им данный. Отвергнемся себе, последуем за Ним, как Он просит. Ибо только так человек может спасти свою душу, открыв для себя однажды эту радость видеть перспективу Царства Небесного. Мы, христиане, на все смотрим с точки зрения вечности. Мы совсем по-другому воспринимаем все происходящее, кризисы, всевозможные какие-то нестроения, междоусобицы. Мы понимаем, что это на очень короткое время, на малое время. Мир для нас и мы для него. И ничего мы отсюда взять не сможем. Все останется здесь, только то, что было в нашем сердце. И Господь не будет спрашивать нас, на каких колесницах мы разъезжали, в каких платьях мы ходили, с каких блюд, какие яства мы вкушали. Господь спросит только об одном. Что мы доброго сделали или не сделали, и почему? Ведь Он дает нам столько возможностей, каждому из нас совершить добро. И совершая добро не просто восхвалять себя в своем сердце, а совершая добро помнить о причине добра, о Божественном Творце, о том, что Он даром по своей божественной любви дал всем нам жизнь. Разве это не чудо, что мы имеем этот дар жизни? Из небытия Он приводит нас сюда, видимый, чудесный и сотворенный, который мы постарались так искорежить своим грехом, что природа уже протестует против наших действий рук человеческих. И очень часто эти действия рук человеческих не сообразуются с волей Божьей, а только выражают нашу волю человеческую, которая в последние времена чаще есть не что иное напоминание, как исполнение воли дьявольской. Да умудрит нас всех Господь, да вразумит нас Христос, да укрепится наша вера. Наша вера пусть будет искренняя и детская, детской верой пусть будет. Веруйте, как дети, таковыки Царство Небесное. И смотрите ввысь. Будем смотреть туда, где Господь ждет нас. А земным искушением должно быть. Без них и спасения не будет. И укрепит нас Господь за нашу детскую веру. И не посрамит ее никогда, если она будет без лукавства и без скрытых помыслов. Давайте об этом помнить, давайте об этом просить Господа и непрестанно благодарить Его за все, что Он нам дает. И если какие-то скорби, кто-то на нас клевещет, кто-то на нас ругается, создает какие-то такие обстоятельства, что нам крайне и очень тяжело. Не смущаемся вновь, вспоминая слова Спасителя, будем помнить о том, что через эти обстоятельства мы пройдем достойно, с Божьей помощью. И эти обстоятельства укрепят нашу веру. И эти люди посылаются нам, как врачи, дающие нам эту целебную грязь. Нужно принять духовно правильно. Еще раз всех мы да воскликнем с торжеством вселенским. Христос воскресе! С праздником!
Прозвучало слово протоиерея Вячеслава Бачина, настоятеля Свято-Николаевского Ставропигиального прихода в Риме, произнесенное в баре после окончания литургии на мощах святителя Николая.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский. Священномученик Григорий трижды занимал Константинопольскую кафедру. С 1797 по 1799 год, с 1806 по 1808 год и с 1819 по 1821 год. В то время Греция находилась под тяжелым турецким игом. Многие патриоты-греки жили надеждой вновь завоевать государственную независимость. Они находили деятельную и авторитетную поддержку у мужественного борца за свободу своей родины, святого патриарха Григория V. Его связи с греческими патриотами выяснились только после того, как Александр Ипсиланти перешел со своим войском реку Прут против султана Махмуда. Один из друзей святителя советовал ему бежать из Константинополя в Марию. Святитель отвечал на это: «Я предчувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело, но я умру спокойно во имя спасения моей нации». В день Святой Пасхи, 10 апреля 1821 года, святого патриарха схватили и повесили на воротах патриархии, а затем бросили тело в море. Греческие моряки заметили место, где было брошено тело святителя, нашли его, и на корабле кефалонийского капитана Макрис Клавуса под русским флагом доставили в Одессу. Там, в греческой Троицкой церкви, тело святителя было погребено 19 июня 1821 года. Из Москвы для мощей священномученика было прислано патриаршее облачение и митра с крестом, принадлежавшее святейшему патриарху Никону. В 1871 году по ходатайству греческого правительства разрешено было перенести мощи святителя Григория из Одессы в Афины к торжеству 50-летия независимости Греции. В честь священномученика Григория в Афинах была составлена особая служба. Его подвиг возвестил о торжестве христианства в возрожденной Элладе. Такое краткое, но и такое яркое пасхальное житие. Так сближает оно два великих православных народа, русский и греческий. И как хочется поставить малоизвестного нам, но высокочтимого греками, святителя Григория, в ряд с нашими Ермогеном, Серафимом Чичаговым и высоко почитаемого греками, и, конечно же, нами, Лукой Войно-Ясенецким и многими святителями-патриотами, жизнь полагавшими за народ свой.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Полочка». Из воспоминаний моего приятеля. У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться, и увидишь надпись, сделанную густой черной краской: «Самые лучшие итальянские макароны». Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке. Книги и макароны. Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его. Вот почему дорога мне эта надпись о макаронах. Она напоминает мне о дяде. Но буду рассказывать по порядку. Впервые я увидал дядю, когда мне было лет 9. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и книжным человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратит на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день. Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился с ним. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь. У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице. Но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен. По крайней мере, я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и... книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я не глядел, в решетчатых полках. Точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак, и было тихо, торжественно тихо, как в пустой церкви. В углу окна, в глубоком кожаном кресле, сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике у его ног спал крупный дымчатый кот. Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся, усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я. «Поди-ка сюда, голова», — сказал он и поманил пальцем. Я приблизился с чувством благоговения и страха. «Вот ты какой!» — сказал дядя и потрепал меня по щеке. «Каков, однако, Ферд?» Один заявился. «Ну, здравствуй!» «Так это ты большой любитель чтения?» В тоне голоса я уловил похвалу и скромность опустил глаза. «Очень рад тебя видеть». Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне. Через 5 минут я был как дома, сидел на скамеечке рядом с храпевшим котом и глазел на поразившие меня ряды книг. Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня», — раздумывал я, — «и теперь присмирела. А вот наступит ночь, и тогда...» «Ну, а что ты читал, дружок?» — спрашивал дядя. «Что я читал?» Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и жаром принялся перечислять, что я читал. «Я все-таки порядочно прочел, дядя», — говорил я. «Про заколдованную могилу, про храбрую шайку и атамана кольцо, про солдата 7 разбойников, про...» «Пррррр!» — остановил меня дядя. «Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?» Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали 2 трепанных книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало. Я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом, и сказал откровенно. Мне давал их наш дворник Степан. «У него их вот сколько!» — показал я руками. «Так-так. Только все это глупости», — сказал дядя. «Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они», — указал он на полке. «Каждая из них — часть сердца человека, которого называют писателем». Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену. «Книги не Петрушка», — продолжал дядя, тряся пальцем. «Она не для смеху пишется. Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить». Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки. Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху. Мне показалось, что он хочет достать сову. Она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», — подумал я. Но сова не шарахнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело. «А зачем у вас сова?» — спросил я. «Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость», — постучал дядя по книгам. «Не веришь? На-ка вот, сказки Андерсена. Это будет получше твоих разбойников». Должно быть, радость, которую я переживал в этот момент, отразилась у меня на лице. Дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал: «Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями». Как это было давно! Но как до сих пор ярко встает в моей памяти. В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки, все это будило во мне тихое чувство благоговения. Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате сгустились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами, и я чувствовала их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением. Вошел старичок и зажег лампу. «Ответа дожидается, сымет, который пришел», — сказал он. Я вспомнила о Степане. «Позови сюда», — сказал дядя. У меня заиграло сердце. «Сейчас войдет Степан и увидит все. Разве он видал что-нибудь подобное?» — думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги. Слышались осторожные шаги и покашливания. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая какой-то переносной печки. Но его левый глаз сильно косился на полке. «Да», — вспомнил дядя, — «ты это давал ему книжки». Степан съежился и искоса поглядел на меня. «Так, баловство-с, пустые сказки-с». Он оправдывался и продолжал коситься. «И брось их. Любишь читать?»
«Я, конечно, ежели от скуки, обожаю».
Дядя подумал и достал книгу. «Почитай, только не мажь». Надо было видеть Степана. Он подался вперед и вытянул руки, точно принял благословение. Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху в полушубок. «Что, Степан?» — спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. «Что, видел?»
«Видел», — ответил он. «Откуда он их набрал?»
«А ну-ка покажи, про что?» Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.
«Издание третье. Спор третом гравированным». Степан посмотрел на меня, я на него. «Должно, ученая книга», — сказал он. «Обязательно прочитаю».
После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота. «Что, Степан, интересно?» Он поднял голову и шмурыгнул носом.
«Дюже хорошо», — сказал он, вздыхая. «Про записки охотника, про нашу христианскую жизнь сказано. Так что это прямо что-нибудь особенное».
«Ишь, весь стол захватил», — сказала кухарка. «Карасин тратишь».
Я сказала ей, что обязательно надо читать. Пусть она даже у дяди спросит.
Степан сдунул листок на другую сторону. Он боялся замазать пальцами. И сказал: «Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света». Я с ним вполне согласился. Мне не запрещали бывать у дяди. Он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я. Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути. «Многие из них давно умерли», — говорил дядя. «Но все-таки они здесь. Они молчат, да. Но стоит взять книгу, раскрыть, и они заговорят. Из черных строк заговорят». В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они смотрят на меня с полок и молчат. Думают, думают. кот тихо мурлыкал у ног, сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам и слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты, и начинало казаться, что кто-то шепчет мне что-то. Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет. Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал: «Дядя, дайте мне ваш ящик». Он с недоумением посмотрел на меня. Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги. «Так лучше я куплю тебе этажерку». «Нет, дядя», — заупрямился я, — «я хочу полочку, как у вас, из вашего ящика». Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись: «Самые лучшие итальянские макароны». «Мне бы только вот эту доску», — указал я. Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бачок с надписью, и в следующий мой приход дядя спросил: «Ну, как твои макароны?» Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках, и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке. «И все еще есть свободное место?» «Да, дядя, есть, но я пока поставлю толстые словари. Поди-ка сюда». Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг. «Вот я отобрал тебе для твоей полочки, макаронщик». Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо светилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый и книжный человек. Он уселся в кресло и замолчал. Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни сочтены. Говорили о каком-то наследстве и капиталах. В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло. Около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце. В лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни. И в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое. Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно, закололо в глазах. «Дядя!» — выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы. «Что с тобой, Шура? Что ты?» — тревожно спросил он. Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь. «Ну что, мой мальчик? Ну что ты? Чего ты испугался?» Он гладил меня по голове, а я держал его руку, ткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли. Понял ли он, о чем я плакал? «Ну вот», — говорил он, — «теперь у меня завелся маленький друг». Я слышал, как он вздохнул. «Есть у вас еще друзья?» — спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом. «Были и умерли», — сказал он и сдвинул брови. «Вот теперь мои друзья», — указал он на книги. «Это брат, самые верные друзья». Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил:
А ведь он прав, братец. С шорохом поползла сломившаяся в середине головешка. Дядя шевельнулся и тронул меня за плечо. «Вот что, дружок, — сказал он, — видишь эти две полки у окон?» «Вижу, — сказал я. Ну вот, здесь собраны все наши родные писатели. Самое дорогое, что у меня есть, — это твои полки. Помни, они твои.
Мои? Все эти книги?
Да. Как-то особенно веско сказал он. Я отказываю их тебе. Он вынул записную с золотым обрезом книжечку и стал что-то писать карандашом. Ты получишь их. Отказываю. Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги. Их было так много, и все были в чудесных красных и зеленых переплетах с золотом. «Дядя, — тихо сказал я, — это очень много. Мне бы хоть одну полку и... Что? Сову. Мне страшно хочется сову».
«Сову? Ну что же?»
Он поглядел кверху. «Возьми сову. Можешь взять и теперь». Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым вдавленным носом. За мной по обыкновению прислали Степана. Мы шли домой торжественно. Я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан — сову. У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались. Но Степан кивал на меня и говорил важно. «Непродажная. Эта сова знаменитая».
«А что?» — допытывались любопытные.
«А то. Эта сова научная. Из собрания книг. Такая, братец мой, сова! Так это прямо что-нибудь особенное!» Дня через два после этого... В воскресенье утром я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, перекрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал деревянным голосом: «Барин Михаил Васильевич, приказали вам долго жить». Не выдержал и заплакал. «Насчет распоряжений как? Я их одних в квартире запер», — говорил старичок, тыча в глаза комочком платка. Это известие никого особенно не потрясло. Все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолки и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом. Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», — говорил я себя. Поднял голову. На меня глядели черные буквы. Самые лучшие итальянские макароны. Брызнули слезы, я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее. Дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и красные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир, мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. Они глядели на меня там, с высоких полок. Они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга. Моя полочка. С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги. А я плакал. Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал: «Что ж плакать-то? Призвал Господь, Царство Небесное. Работали много. Теперь отдыхать Господь призвал». Я с удивлением взглянул на старичка. «А разве он что, работал?» — спросил я. «Я думал, что работать можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках. А как же-с? У себя за столиком писали-с в разные ученые журналы, да петушков иной раз, обложатся книжечками и пишут-с. Ну и перекипело у них внутри-с, не выдержало». «Дядя тоже писал? Никто никогда у нас не говорил об этом. Они даже очень знамениты были», — продолжал старичок. «Даже такая книга есть, где о них сказано». «Дядя писал книги? Значит, он не совсем умер. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. Он все-таки жив, — говорил я себе, — и наши не знают этого. Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого. Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах. Послали телеграмму дядину брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал: «Интересно, оставил ли он завещание?» Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшая дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено. Казалось, все изменилось в квартире. Только ряды книг по-прежнему чинно стояли. Только для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей. Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок. С ними я унесу все, что пережил здесь. Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивающим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее как подставку, писал что-то на листке бумаги. Да-да, ну, без балдахина. Сейчас же распорядится. Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь все. Все. За исключением моих двух полок. Они были отказаны мне. Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной? Он швырнул мою книгу, дядину книгу. Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь. «Мертвые души». Он швырнул Гоголя. Я уже знал о нем, бессмертном, как говорил дядя. Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет. Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прятки волос. Я бережно поставил книгу на место. Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали. Они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским. Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок. «Тоже в журналах пишут», — сказал он. Я с благоговением посмотрел им вслед. Проползли два томительных дня. Дядю похоронили. В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек, дядя-наследник, распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском.
Озабоченные официанты обносили заливной рыбой. Кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах. А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием. Первая острота потери прошла. Я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда. Что-то более 500. Красные и зеленые корешки сливались. Я путался и считал снова. После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что больше не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках. «Когда же дадут мне их?» — спрашивал я себя. «Чего же ты стоишь?» — окликнули меня из передней. Я указал пальцем на свои полки. «Дядя отказал мне их. Это мои книги», — сказал я. Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Не книги как ценность, я не умел тогда оценивать на рубли. Мне дороги были они, как дядины книги. «Тише! Что ты болтаешь? Какие книги?» Я знал, что я не болтаю. Эти книги отказал мне дядя. Он даже записал золотую книжку. Дядя-наследник говорил что-то бойкому человеку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук. Он обернулся и посмотрел на меня. «Тебе что, мальчик?» — спросил он сухо. «Книги», — забормотал я. «Вон те книги, две полочки. Дядя сказал, записал в книжку». «Ах, не мешай ты!» Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку: «Представьте самый подробный счет расходов и документы». Меня потянули за руку, и я ушел. Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами. Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то? С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными, внушительными рядами, казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли. Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам. Может быть, попали на чердаки и подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги, в корявые мозолистые руки, как руки Степана, в занесенные снегом деревни, а, может быть, и до сих пор распродаются на рынках и мокнут под дождем в связках. Не знаю. Раньше я жалел, что они разлетелись, а теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, мыслями, втиснутыми в черные строки. Да, у меня не было книг в роскошных переплетах, двух полок, отказанных мне дядей. Но у меня осталась полочка, макаронная полочка. Стоило взглянуть на нее, на десятка-три книг, на сову, оберегающую мудрость, передо мной ярко-ярко вставал дядя. Самые лучшие итальянские макароны. Да, немного смешно, но и теперь еще розовым облаком поднимается прошлое, и на глаза набегает сетка. А Степан все еще читал записки охотника. Вскоре после похорон дяди он как-то остановил меня и сказал: «А с книгой-то как быть? Кому ее теперь?» «Да разве ты ее не прочел?» «Прочесть-то я ее прочел, только я сызнова. В третий раз читаю. Вот какое дело». Так мы и не додумались. Как-то вскоре заехал к нам дядя-наследник. Я вспомнил о книге, взял ее у Степана, и когда дядя-наследник пил в зале чай, я положил ее перед ним и сказал: «Это книга дядина. Он давал ее читать нашему дворнику Степану». Дядя-наследник повертел ее, прикинул на руке и сказал: «Куда она мне? Возьми ее себе, на память».
Я шаркнул ножкой и отправился в кухню. «Степан», — торжественно сказал я, — «вот тебе от дяди, на память». Он взял ее обеими руками, долго вертел и оглядывал. «Вот буду помнить старичка, царство ему небесное!» «Какой человек-то был!» — сказал он с чувством. «Такой человек! Так это прямо что-нибудь особенное!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.